Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Для выпускников Новгородского университета лето, как всегда, пора нервная. Защита дипломных работ сменилась не менее напряженным периодом поиска места под солнцем. И здесь, несомненно, фору имеют те, в обучении которых приняли участие работодатели. Например, на базе Института экономики и управления и Гуманитарно-экономического колледжа открыта кафедра Сбербанка, и многие ее выпускники уже получили работу. Имеют дополнительные баллы в своих резюме и те, кто прошел обучение в Малой академии госуправления, лучшие были рекомендованы для включения в кадровые резервы органов государственной власти и местного самоуправления Новгородской области. И мы завершаем сегодня говорить о русском глаголе. Темы хватило на 10 месяцев. Глаголы действия ставят заключительную точку. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Уже не раз в наших летних выпусках мы говорили о нынешних выпускниках Новгородского университета и его колледжей. Нервная пора защит дипломных работ сменилась не менее напряженной поиска места под солнцем. Несомненно, фору здесь имеют те, в обучении которых приняли участие работодатели. Например, на базе Института экономики и управления и Гуманитарно-экономического колледжа открыта кафедра Сбербанка, и многие ее выпускники уже получили работу. Об этом совместном проекте и его результатах мы расспросили начальника управления по работе с персоналом Новгородского отделения Сбербанка Наталью Рудковскую. Наталья Владимировна, ну вот буквально совсем недавно, на днях, в Новгородский университет пришло благодарственное письмо, где Сбербанк благодарит университет за сотрудничество в подготовке специалистов для вашей отрасли, для банковской отрасли. Я так понимаю, что сотрудничество это длится, ну, в общем-то, не первый день и не первый месяц. Сколько времени вы сотрудничаете? Сколько прошло с тех пор, как в Новгородском университете была создана кафедра Сбербанка?
Сотрудничаем традиционно очень давно, потому что с удовольствием и всегда радушно принимаем студентов на практику. А вот именно в формате кафедры Сбербанка работаем с 2012 года.
Объясните нашим радиослушателям суть проекта. Вот я, например, знаю, что на многих предприятиях открываются кафедры университета, хотя не совсем представляю, как они работают. Вы открыли кафедру в учебном заведении. Так суть проекта.
Ну, мы можем говорить о том, что это виртуальная кафедра, не совсем вот являющаяся той классикой в понимании обычного учебного процесса, как это принято в вузах. Это такой некий учебный план, который мы ежегодно пересматриваем, и под этот учебный план мы формируем набор, конечно же, из числа желающих, обучающихся на профильных специальностях. Это финансы, кредит, бухгалтерский учет и аудит, управление персоналом. Из этих студентов, учащихся в четвертых курсах бакалавриата, мы в начале года формируем группу для того, чтобы пройти обучение на кафедре Сбербанка. В течение учебного года проходит обучение. Обучение осуществляется как на территории вуза, так и на территории наших учебных площадок. У нас есть свой учебный центр. Учебный план согласован с вузом. В него включены такие учебные дисциплины, которые являются для вуза, безусловно, прикладными, а для нас они являются основными с точки зрения подготовки именно специалистов для работы в Сбербанке.
Ну, перечислите, да, чем вы занимаетесь?
Это обучение продуктовой линейки, обучение на тренингах, связанных с навыками продаж. Это общее адаптационное обучение, которое дает возможность понять студенту, что вообще из себя представляет в настоящий момент такая организация, как банк. То есть банк в теории учебных пособий – это одна организация, банк в наших сегодняшних реалиях – это совершенно другая организация, – том числе это связано с тем, что очень многие процессы сейчас в эпоху глобализации централизованы на определенные центры компетенции, которые могут находиться и не в нашем городе, и даже не в нашем регионе. Поэтому первые шаги, которые наши, ну, в основном девочки делают у нас, это, конечно, изучение той банковской модели, которая существует в настоящее время. Поэтому мы рассказываем, показываем, у нас есть экскурсии по рабочим местам, и они видят, что банк, он быстрый, динамичная, скорость изменений колоссальная. И совсем это не та уже иерархичная структура.
Правильно ли я понимаю, с четверокурсников набираете группу, ваши лекции и на территории университета, и на территории Сбербанка проходят. Они, конечно, выходят из университета с дипломом там финансиста или управленца, и у них есть еще какой-то, может быть, сертификат?
Да. Финализируем мы данное обучение своеобразной, ну, мы это называем дипломной работой, защитой дипломных работ, в присутствии комиссии. Комиссия у нас состоит из заместителей управляющих, курирующих все направления. То есть это, ну, такая достаточно серьезная процедура с презентациями, графиками. Ну и, безусловно, мы там определяем рейтинг в финале, поздравляем, вручаем всем сертификаты об окончании. В этом году у нас один студент сошел с дистанции, но, тем не менее, остальные закончили очень успешно. Вот. И потом, соответственно, рассматриваем
возможность их принятия.
Да, и в этом году очень порадовал нас выпуск.
А сколько было человек?
Год вообще был уникальный. Мы еще открыли дополнительную кафедру Сбербанка тоже в Новгородском все-таки вузе на базе гуманитарно-экономического колледжа. У нас там тоже обучались девочки со специальностью банковское дело. И у нас был очень хороший выпуск. 9 человек. Это классические выпускники НовГУ бакалавриата. Троих из них мы практически сразу взяли в штат. Все трое красные дипломы. Прям гордость была большая за то, что такие успешные девчонки. И с удовольствием мы их приняли, и очень рад, что и они нас выбрали. И 10 человек мы приняли из выпуска с кафедры Сбербанка, с гуманитарно-экономического колледжа, что тоже очень приятно. 2 с красными дипломами. Очень эффективный выпуск получился в этом году.
А кем вы берете на работу этих людей? Вот, может быть, это просто клерки? Так ведь называют банковских служащих? Ну, какого звена низшего?
Ну, вообще сейчас у нас точка входа в банк – это, конечно, стартовая позиция, позиция консультанта. И есть правило в банке, что молодые специалисты у нас исключительно идут через позицию консультанта. Но, опять же, выпуск этого года, он действительно уникален. Выпускников бакалавриата мы приняли на экспертные позиции. Один из выпускников сейчас работает в моем подразделении. 2 девочек-выпускников кафедры финансы и кредит мы приняли кредитными аналитиками в службу по работе с корпоративными клиентами. Выпускников гуманитарно-экономического колледжа мы приняли в 2 направления. У нас есть такая позиция, как специалист по прямым продажам. Она не является уже прям вот на 100% стартовая, но тоже достаточно для начинающих. Вот мы их приняли в этот канал и консультантами. Насколько я знаю, все сейчас поступают в НовГУ, соответственно, дальше.
Теперь о планах. Вы собираетесь, да, что-то делать?
Ну, в планах, безусловно, сохранить кафедру Сбербанка на базе гуманитарно-экономического колледжа. У нас это был пилотный проект. Нам было важно понять, насколько он дает нам результат. Результат нам дал, и, на мой взгляд, это очень хороший результат. В рамках работы с кафедрой Сбербанка на базе вуза есть у нас идея, ну, у нас пока со стороны работодателя, немножко изменить формат. Была у меня рамочная встреча с руководителями кафедры на стороне вуза. В принципе, идея им понравилась. Следующая встреча у нас будет по окончании процесса зачисления. Сейчас горячая пора. Как только закончится процесс, связанный с зачислением вуза, руководители уже будут более свободны. Мы, соответственно, будем встречаться и обсуждать изменения этого формата.
Ну, в какую сторону? Объясните хотя бы немножко.
Ну, мне как представителю работодателя хотелось бы, конечно, расширить круг абитуриентов, специальности, связанные с менеджментом, специальности, связанные с психологией. То есть не закрывать для этих абитуриентов наши двери. Мы готовы работать с такими людьми. Люди, обладающие навыками управления, навыками работы с людьми, они нам тоже очень нужны. Поэтому я считаю, что мы серьезно расширим качественный состав. То есть не будем ограничиваться только финансовыми специальностями, дадим возможность заочникам тоже принимать участие, специальностям коммерция, и немного изменим формат с точки зрения дисциплин. Добавим, наверное, больше интерактива, больше возможностей стажировки, то есть уйдем больше в практическую часть и в присутствие на территории банка.
Как мы уже сообщали, этим летом первые слушатели Малой Академии Государственного Управления получили сертификаты. Напомню, в начале учебного года 50 студентов разных институтов и факультетов Новгородского университета решили стать слушателями Малой Академии. В завершении обучения осталось 39 человек. Они получили не только сертификаты, лучшие были рекомендованы для включения в кадровые резервы органов государственной власти и местного самоуправления Новгородской области. Обо всем подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
В течение 8 месяцев слушатели Академии встретились с губернатором Сергеем Митиным, председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой, заместителями губернатора, руководителями департаментов и комитетов области и многими другими. Студенты также побывали в Москве на пленарном заседании Государственной думы, вспоминает студентка 3-го курса Института экономики и управления Новгородского университета Юлия Григорьева.
Очень интересный был курс, и он был действительно практически направлен, потому что к нам приходили не просто лекторы, не просто теоретики, которые постоянно работали вот именно в сфере теории, да, к нам приходили действительно управленцы и управленцы высшего звена. Первую лекцию, например, прочитал губернатор нашей области, ну, соответственно, дальше приходили к нам из департаментов и из министерств, и приходили представители и бизнес-компаний, нам было очень интересно, и все это было очень практически направлено и полезно.
Зачем вообще пошли на эти курсы, чего хотели, чего хотите в дальнейшем, и теперь я понимаю, что вы в кадровом резерве?
Пошла почему? На самом деле, изначально, когда я поступала в университет, я выбирала, куда пойти, либо на государственное управление, либо на управление персоналом. Получилось поступить на управление персоналом. На государственное управление отдвинулось на второй план. Мне показалось, что управление персоналом более широкая специальность. И когда появилась такая возможность, и более возможность очень практически интересная, и волна Малой Академии Государственного Управления запущена по всей России, этот общероссийский проект, конечно, захотелось поучаствовать, и я рада, что я здесь. Это колоссальный опыт общения с руководителями высшего звена. Ну, конечно же, сам по себе документ, он будет, как сказать, приятным дополнением, когда я буду поступать на работу и дальше реализовывать себя в сфере управления, возможно, государственного в том числе.
Самое запоминающееся выступление чье было?
Понравилось выступление Гальченко. Он подошел и сразу нам сказал свою такую достаточно жесткую точку зрения, потому что человек 2 года был депутатом нашей Думы областной, и у него достаточно такое критическое отношение. Он себя попробовал, и он свои плюсы и минусы выявил. И он сказал, что это очень тяжелая работа, и говорит, ребята,
берегите
себе нервы, да, не просто так он там сидел. Мне очень понравилась его открытость на этот взгляд. Очень понравилось, очень приятно.
Чиновников.
Из чиновников? А все хороши. Губернатор очень понравился.
Отвечали на ваши ли вопросы, задавали ли вы вопросы и как отвечали? Может быть, увиливали или нет?
Знаете, отвечали очень открыто, очень ярко. Мне очень понравилось, как с Фабричным Сергеем Юрьевичем пообщались, виделись мы с ним 3 раза, мы в Москву ездили. Я ему задавала вопросы на каждой лекции. И он отвечал очень прямо, очень открыто, даже, возможно, на такие достаточно смелые вопросы.
А что это за вопросы?
Например, когда мы посещали Государственную Думу, и мы 20 минут были на балконе, и сверху смотрели, как идет, в принципе, заседание. А мы же тоже с вами по телевизору видим, что там депутаты ходят, разговаривают, общаются. Ну, соответственно, вопрос был в лоб. А что это вы делом не занимаетесь? Что это вы там ходите и все обсуждаете? Смелый ответ, достаточно яркий, открытый. Очень редко бывает, он сказал, что очень редко бывает так, что такие важные люди могут оказаться на одной точке, так скажем, вот площади, да, вот именно физической, то, что они действительно решают очень важные вопросы. И если слушать докладчика, потому что действительно, если мы посмотрим, доклады очень часто повторяются. И что, для того, чтобы переговорить с соседом, ну, ничего страшного в этом нет, тем более, какие-то вопросы действительно подписывают документы сразу там на месте. Но, по крайней мере, очень интересно было посмотреть на этот процесс законотворчества.
В дальнейшем где вы себя видите? Видите ли вы себя на территории Новгородской области?
Если честно, сейчас я хочу заняться обучением, и, скорее всего, это будет обучение не в области, но я вернусь 100%. Ну, потому что у меня здесь друзья, семья. Карьера здесь тоже можно очень хорошо построить. Тем более мы учились в Малой Академии. Мы лично пообщались с такими хорошими людьми. Связи налажены. Чего ж отсюда уезжать, если тут так хорошо?
Но ведь не только вам читали лекции, да, но вы тоже должны что-то были подготовить.
Соответственно, у нас большинство ребят подготавливали проект об улучшении Новгородской области. Была альтернатива вот этому. Можно было подготовить свою деятельность, которая по развитию области в научной среде. Ну, соответственно, я отчиталась в научной сфере деятельности. Я за этот год осуществила 5 публикаций, в том числе и на государственную тему, да, в сфере управления. Мы съездили несколько раз в Москву на межвузовский форум, вместе со своей кафедрой, своим институтом. Вот, соответственно, привезли призовые места, и привезли места и командные в том числе.
А можно поподробнее?
Я участвовала вместе с девушкой из нашей команды, из Академии, в Межвузовском кадровом форуме имени Кибанова. Вот, мы там команды заняли второе место. Затрагивали инновационные проблемы в управлении, в том числе были затронуты вопросы управления государственного аппарата. Второе место принесли из 25 команд по всей России.
И на ваш взгляд, какие проблемы есть в Новгородской области и как их решать?
Ну, я считаю, что самая большая проблема – это то, что отсюда уезжает молодежь. Огромное количество молодых ребят, амбициозных, творческих, активных, уезжают отсюда. Но, в принципе, вот именно выпускников, не представителей, да, университета. Потому что учиться-то у нас есть где. У нас культурного досуга и развития нет для молодежи. Ну, так на мой взгляд. Куда у нас здесь можно пойти и что у нас здесь можно сделать? Несколько библиотек и несколько ночных клубов. В принципе, все, что это может предложить наша область для молодежи, мне кажется, это неправильно. Нужно развиваться в этом направлении, нужно развивать различные кружки, движения. Я уверена, что они есть, но нет этой пропаганды. Я, например, очень мало о чем знаю вот в этой сфере деятельности. Да? Это очень грустно, то, что половина выпускников уезжают из области и их как правило, зачем возвращаться сюда обратно, если они уже наладили связи там, где-то, да, там, в другой области?
Разве только культурно-массовые мероприятия влияют на то, что молодежь уезжает?
Нет, конечно же нет, но на самом деле вот этот вот возраст 17-18 лет для них это приоритет. А в плане обучения, у нас обучение на высоком уровне.
В плане работы?
В плане работы? Ну, работать, знаете, тоже есть где.
В плане зарплаты? Все же жалуются на зарплату, работу и жилье. Вы уже работаете, получается?
Конечно. Варианты есть, конечно же, есть. И когда к нам приходили, читали лекцию про сельскохозяйственную сферу, молодым семьям даже квадратные метры дают, и деньги на постройку жилья дают. Но, как правило, и таким образом они стимулируют вот эти вот вопросы, да, то, что у нас нехватка именно рабочих специальностей в сфере и сельского хозяйства, и в сфере промышленности в том числе. То есть в этом плане есть где развиваться.
То есть, получается, было бы желание?
Конечно.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что передаю слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол». Третью его часть – семантику. Мы с вами уже говорили о глаголах движения, восприятия, речи, и сегодня будем говорить о глаголах действия. Вы видите, что о действии я говорю в завершение наших рассуждений о семантике глагола, и уже это говорит о том, что школьное определение «глагол обозначает действие» слишком мало сообщает о семантике глагола. Мы убедились, что наряду с действием глагол выражает и много других ситуаций. Но и действие, конечно, это было бы странно отрицать. Начнем с того, что ситуация действия, с ситуации мы обычно начинаем. Вот ситуация действия включает того, кто действует, естественно, да, то, на что направлено действие, и, как правило, еще инструмент или средство, это называется, с помощью которого действие совершается. Ну, очень многие действия не могут быть, так сказать, самим только действующим, совершены. Но рассуждать о действии можно, понимая, что действия есть разные. Это физические действия, интеллектуальные и социальные. Вот так попробуем на них и посмотреть. Самые простые, доступные нашему, так сказать, восприятию зрительному – это физические действия. Они направлены, как правило, на предмет, ну или на другого человека. Этот предмет, вот действие тоже такое очень неопределенное слово. На самом деле за ним стоят разные ситуации. Да? Что может быть с предметом? Он может создаваться, разрушаться, изменять свое состояние, изменять положение в пространстве. Так что слово «действие» очень мало рассказывает нам о реальной семантике. Действия с предметами предполагают определенный инструмент. И вот что интересно, что название этого инструмента как бы встроено в смысл глагола. И иногда, может быть, не именно вот. Но вот мы знаем, так если назвать глагол, то сразу в нашей голове возникает и тот инструмент. Ну, там, допустим, рубить топором, резать ножом, стричь ножницами, колоть иголкой, не знаю, пилить, соответственно, пилой. Получается, что вот эта инструментальная валентность у глаголов движения есть, но она не всегда открывается для сопровождение особыми словами. Он как бы включен в смысл глагола. Кстати, что еще интересно, что есть у нас такие глаголы, которые образуются от самих инструментов, да? Ну, какой-нибудь там «утюжить». Понятно, что действовать утюгом, хотя есть «гладить», но можно там и «утюжить». И новые такие глаголы появляются. Например, вот этот «ксерить» – замечательный глагол, про который я уже говорила, да? Как только мы узнали, что есть «ксерокс», эта машина называется «ксерокс», то ею пользоваться можно, значит, там «ксерить», и мы это обсуждали. Да, так же, как, кстати, вот и глаголы «движения». Глаголы действия не всегда описывают это действие, а часто характеризуют умение героя, способность. И тогда при нем нет указаний ни на объект, ни на инструмент. Вот такой фрагмент мы находим в характеристике Платона Каратаева. Да? Мы с вами о нем говорили, о его речи. Это уже нам знакомый герой. Вот Толстой о нем сообщает. Он все умел делать не очень хорошо, но и не дурно. А дальше. Он пек, варил, шил, строгал, точал сапоги. Все эти глаголы пек, варил, шил, строгал. Ну, за исключением, может быть, точал сапоги, нам хорошо известно. А что касается точать сапоги, то мы тоже это знаем не из реальности, в которой мы как-то не видим точающих сапоги, а из крыловской фразы, из басни «Щука и кот», «Беда, коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги печи сапожник». Это вот мы знаем все-таки, что сапоги точают. Конечно, содержание этих действий мы по-другому воспринимаем. Мы варим несколько не так, как это делал, наверное, Платон Каратаев. Наш глагол «варить», употребимый в нашей речи, он включает как раз инструмент, такое средство, как газовая там, или электрическая плита, тогда как он, Платон Каратаев, делал это, наверное, на костре. Но нам понятно, в целом это действие означает приготовить пищу с помощью огня и воды, ну или, как можно сказать, термической обработки. Вот, так что действие по существу меняется, но глагол остается, он немножко переосмысляется, и мы их понимаем очень общо. А вот в другом эпизоде с тем же там Платоном Каратаевым Толстой описывает действие уже очень подробно. И вот мы остановимся на этом эпизоде. Это момент, когда Пьер, начало его плена, так сказать, знакомство со своими товарищами по несчастью. И вот это все глазами Пьера. Рядом с ним, с Пьером, сидел, согнувшись, какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, а человек этот что-то делал в темноте со своими ногами. И несмотря на то, что Пьер не видел его лица, он почувствовал, что человек этот беспрерывно вглядывается в него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что этот человек разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера. Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом, аккуратно, круглыми спорами, без замедления, следовавшими одно за другими движениями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Ну и Пьер уже как-то расположился, и потом начался их разговор, часть из которого мы в прошлый раз анализировали. Вот посмотрите, сначала непонятное действие, восприятие Пьера, повторяю, да, что-то делал со своими ногами. Потом это действие как-то осмысляется, понимается, что это он разувался. А потом вот эти конкретные, как бы крупным планом мы видим эти, размотал, свернул, повесил. Потом были колышки, которые вбиты, достал, сложил, обрезал, положил и так далее. То есть мы видим, что здесь действие, ну, еще одно посмотрим, а потом сделаем выводы, да? Вот посмотрим, как Толстой описывает завершающую фазу работы со станком князя Болконского, старого Болконского, в день приезда Андрея. И вот когда княжна Мария открыла дверь, дальше идет уже текст, князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело. Сделав несколько кругов, Он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Ну, посмотрим. Интересно, что здесь действия князя показаны, а что он делал, непонятно, потому что весь этот фрагмент текста представляет князя, а не продукты его деятельности. Да? Вот эти фрагменты из текста показывают, что глаголы действия могут описывать само это действие с разной степенью подробности. Вначале мы видим его глазами Пьера, это значит что-то, потом это понимается, что и потом как бы вот покадровая такая раскадровка этого действия, да, я вам называла, размотал, свернул, повесил. И хотя мы с трудом себе представляем реально, как обут солдат 812 года, ну, обмотки какие-то там, значит, но все-таки последовательность этих простых действий, да, нам делает более-менее ясной. Вот герои этого романа не так часто совершают физические действия, мне пришлось поискать, конечно, этих примеров. Больше всего они двигаются, говорят, воспринимают друг друга, испытывают чувства, выражают их. И тут, кстати, как мы видим, действия Платона Каратаева и Пьера постоянно сопряжены с восприятием, да, он все время на него странно взглядывал, присматривался, потом не отрывал глаз, в общем, все время это сопровождает. Но чаще, не то что чаще, но очень внимательно иногда Толстой описывает их умственные действия. Хотя их уже нельзя наблюдать, а как-то это Толстой знает их, потому что он знает все в своем романе про своих героев. И умственные действия не наблюдаемы, так как такие физические, которые мы вот только что показали. Вот пример этих умственных действий. Княжна Марья в Воронеже. Мы как бы возвращаемся, мы уже говорили об их разговоре. Княжна Мария в Воронеже, где она оказалась, вот потому что пришлось покинуть имение из-за войны, думала о встрече с Николаем Ростовым. А мы уже знаем, как они говорили. Это, значит, вот мы послушаем. «В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Мария, не переставая, думала о том, как ей должно держать себе в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей в ее глубоком трауре, она похоронила отца, неприлично принимать гостей. То она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее. То ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему. И то слова ей казались незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше всего при свидании с ним боялась за смущение, которое она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит». Ну вот мы видим, глагол «думать» – это основное средство выражения умственных действий. Наряду с ним мы видим «решала», да, то она решала, «предполагала», «ей казалось», это означало, что она думала с сомнением, да, «боялась», «думала с опасением». Обратим внимание на выражение «приходило в голову». Это как бы не глагол, а такое сочетание. Способ обозначения умственных действий указывает на их независимость от думающего. Мы с вами говорили о том, что русский язык, русские глаголы любят показывать действия так, и вот модальные отношения так, что они не зависят. Помните, мы говорили о таких глаголах, как «подмывает», «угораздило», да? Это вот тоже «пришло в голову». Значит, поэтому умственных глаголов тоже довольно много, и они вот так по-разному представляют нам думающего субъекта. Вот социальные действия в «Войне и мире». Социальные. Русский император уже более месяца жил в Вильне, делая смотры и маневры. Вот эти действия – делать смотры и маневры – это, конечно. И чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставшие ожидать ее. Ну вот, готовиться к войне – это такое социальное сложное действие. Мы понимаем, что оно социальное только потому, что здесь есть «готовиться к войне», да? Ну, может быть, еще глагол «давать». «Давать аудиенции», «балы», «обеды». Этим наполнен, значит, роман. Вот в наши дни, конечно, репертуар социальных действий иной. Например, организовать партию, провести форум, сделать заявление, поддержать, протестовать. В большинстве случаев эти глаголы вот во вторичных значениях, вот глагол «поддержать», или составные такие выражения с глаголами «заимствовано», «провести» или вот «протестовать». Это говорит о том, что обозначения для социальных действий складываются позже, чем для физических. Вообще для языка это такой закон. Сначала обозначено все, что воспринимается зрительно, что, так сказать, существует в физической сфере, а уже на этой основе формирует язык психический мир, так сказать, внутренний мир человека с помощью метафор и вот этот интеллектуальный и социальный мир. Ну вот, подводя итоги наших семантических разговоров, нужно сказать, что в них удалось показать только небольшую часть явлений семантики русского глагола. Хотя мы рассматривали глагол по ситуациям, надо сказать, что вот обычное явление перемещения глаголов по сферам и ситуации, я уже как-то говорила, что глаголы не оказываются накрепко привязаны к своей ситуации. Надо сказать, мы легко их переводим. Ловить рыбу, например, да, это физическое действие. Но вот смотрим «Войну и мир». Все эти люди этой партии ловили рубли, кресты, чины, и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости. Это была партия занятых личными интересами, трутневое население армии, так их обозначает Толстой. Ну вот смотрите, мы прекрасно понимаем, что такое ловить рубли, кресты, чины. Да? Это совершенно другое действие, социальные действия, интриги и всякие прочие. Значит, мы можем продолжить этот эксперимент с глаголом «ловить» и увидим, что он переместится в ситуацию восприятия. Например, он ловил каждое ее слово, ловил взгляд, и уже это ситуация восприятия. Так глагол от физического действия перемещается в действие социальное, как бы перемещается по сферам или может перейти в другую ситуацию, ситуацию восприятия. Все это говорит о том, что семантика глагола, хотя и важная вещь, но она не абсолютно самодостаточная. Она зависит от окружения глагола и часто серьезно меняется вот под этим окружением. Изменения эти, как мы видим, может переводить глагол в другую сферу или другую ситуацию. И за всем этим, конечно, стоит такая метафорика, которую мы уже даже не замечаем и не считаем это какими-то метафорами. Семантический взгляд требует смотреть на все высказывание, а иногда и на текстовый фрагмент, как мы это с вами делали. Это хорошо было видно, как мы обращались к толстовскому роману. Завершая наш проект «Русский глагол», который мы начали, напомню, 2 ноября 2015 года, то есть мы 10 месяцев рассматривали русский глагол, я хочу поблагодарить всех, кто слушал размышления мои о произношении сначала, потом о грамматике, потом о семантике русского глагола. Напомню, что мы о грамматике говорили, не выпуская из рук Мандельштама, а о семантике перечитали «Войну и мир», найдя здесь очень много знакомых героев и подробностей, которые, может быть, уже оказались забыты. Очень хочу надеяться, что размышления мои были вам понятны, и они сделали это для вас более интересным, более близким, наш русский глагол, а в этом и цель нашей рубрики. Спасибо большое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 22 августа, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусян. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!